Говорит Радио Свобода. Кто из глав государств приехал или не приехал на открытие чемпионата мира по футболу в России и почему?
Сам чемпионат по сравнению с тем периодом, когда его Россия выигрывала, в своем символическом весе серьезно потерял. После Крыма, после всех событий, которые за этим последовали.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал расследование об инвестициях в недвижимость Эмирата Дубай.
Речь идет о 5 россиянах, которые уже ранее упоминались в контексте владения недвижимости в Дубае.
Умер Станислав Говорухин, известный кинорежиссер, активно занимавшийся политической деятельностью.
Речь идет о такой вот оппозиции к власти какой? Власти царя, а другой нет у нас.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 14 июня. В России начался чемпионат мира по футболу. На церемонии открытия на московском стадионе «Лужники» перед первым матчем между сборными России и Саудовской Аравии присутствовали более полутора десятков глав государств и правительств. Наблюдатели предполагают, что на решающие матчи будут приезжать высокопоставленные представители и других государств, в том числе из стран Европы. При этом Великобритания и Австралия, официально признавшие ответственность России за катастрофу малайзийского «Боинга» на востоке Украины в 2014 году, чемпионат бойкотируют, хотя команды этих стран в России выступать будут. Об официальном бойкоте объявили также Польша, Исландия и Украина. О политико-дипломатических смыслах и подтекстах начинающегося чемпионата, о том, как он может изменить образ и восприятие России в мире, мой коллега Ярослав Шимов беседует с политологом, международником Иваном Преображенским.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, старательно перечислял журналистам список тех глав государств и правительств, которые планируют присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира. Ну, список довольно большой, но, с другой стороны, не самый представительный. Глав крупных государств, особенно западных, там замечено не было. В основном это лидеры дружественных России, так или иначе, стран. От Латинской Америки до стран бывшего Советского Союза. Насколько дипломатический антураж вокруг чемпионата важен, в принципе, и сейчас для России в особенности? Насколько это существенно, кто приедет, а кто не приедет?
По большому счету это, естественно, все-таки важно, потому что есть некая инерция сознания даже и в Кремле в том числе. На это хотелось бы похвастаться максимально представительным, скажем так, собранием. Нет, именно поэтому так старательно перечисляют и так подчеркивают количество, хотя, в общем, даже среди тех, кто приедет, большинство это представители стран, чьи команды не участвуют в этом чемпионате, что тоже показательно, это просто, скажем так, гости. Есть надежда у Кремля, очевидно, еще на то, что команды приличных европейских стран, скажем так, и приличные же команды, пройдут куда-то далеко, и будет надежда, что приедут лидеры этих стран на полуфиналы, например. Для себя такого многие из них уже не исключают, об этом публично тоже заявлялось. Но что касается, скажем так, сравнения, ну, например, с Олимпиадой 2014 года, то значение участия иностранных лидеров, конечно, гораздо ниже сейчас для Кремля. Суть в том, что демонстрация, как это пишут кремлевские СМИ, прорыва дипломатической изоляции, она уже произошла после инаугурации Путина. С кем можно, уже встретились, встреча с Трампом, наконец, снова планируется. Это предел мечтаний, скажем так, в этой ситуации Кремля. Поэтому приедут или не приедут лидеры на чемпионат, уже такой серьезной роли не играет. Да и сам чемпионат по сравнению с тем периодом, когда его Россия выигрывала, в своем символическом весе серьезно потерял. После Крыма, после всех событий, которые за этим последовали, на фоне многочисленных санкций и других конфликтов России с Западом, чемпионат превращается, ну, в общем, в проходное явление. Совершенно очевидно, что он не сыграет такой существенной роли для внешнеполитического продвижения России, как та, которую на него возлагали, когда Россия старательно выигрывала право проведения этого чемпионата на пару с Катаром.
если взглянуть с другой стороны, с позиции лидеров тех же западных стран, вот вы сказали, что многие из них не исключили возможности своего приезда там на полуфинал или финал, где, если команда такой страны, к примеру, Германии, допустим, в этот полуфинал или финал пробьется. То есть там, на ваш взгляд, какая реакция? Действительно, вот осознание того, что это уже не столь важно, приедут или не приедут хотя бы на одну игру лидера типа, я не знаю, Меркель или Макрона в Россию? Или это все-таки составная часть вот того вроде бы относительного, ну, даже не потепления, но некой интенсификации контактов с Кремлем, которая наблюдается у некоторых европейских лидеров в последние недели и месяцы?
Я подозреваю, что речь идет скорее о формальности. То есть сейчас ситуация такова, что общественное мнение в западных странах настолько в принципе устало от России и от связанных прямо или косвенно с Россией событий, в том числе от военных действий и урегулирования на территории Украины, это от обсуждения статуса Крыма и прочих тем, что не ухудшить, не улучшить положение лидеров в глазах общественного мнения приезд в Москву уже по большому счету не может. Тем более, что большинство из них опять-таки недавно в Москве побывали. Зато неприсутствие на матче, где выступает и, возможно, выигрывает сборная твоей страны, это потенциально серьезный минус все-таки. И шансов, что лидер, не приехав в Россию, получит скорее негатив, чем позитив в национальной прессе со стороны своих избирателей, гораздо выше, чем шансы на то, что он получит какое-то признание за то, что отказался присутствовать на чемпионате, проводимом, скажем так, в несвободной стране или в стране, которая противостоит Западу. Вот и делают очень, очень простой, прагматичный выбор.
Хорошо, а в таком случае решение той же Англии не посылать своих официальных представителей на чемпионат Англии, Австралия, Польша, насколько я помню, еще пара стран. В таком случае их позицию можно оценить как? Это такая подчеркнутая принципиальность или это, в общем-то, ошибка вот по той причине, по которой вы сказали? Допустим, Англия очень давно ничего не выигрывала на чемпионатах мира, а вдруг как раз вот по иронии судьбы именно в России английской команде свезет, и она, допустим, выйдет в полуфинал. И никого не будет, ни членов королевской семьи, ни премьер-министра, ни министра иностранных дел. Это ошибка или это все-таки наоборот такая заслуживающая похвалы принципиальность?
Ну, я бы сказал, что с точки зрения политической ответственности, скажем так, лидеров, это безусловно демонстрация последовательности, и она заслуживает уважения. С точки зрения возможности гипотетической выхода сборной английской куда-то в финальную часть чемпионата и отсутствие официальных лиц, это будет для них определенная, конечно же, потеря, несмотря на все сложности отношений с Россией. Но все-таки надо понимать, что Великобритания в целом сейчас в отношении России находится в особом положении. Отношения испорчены на публичном уровне настолько, что общественное мнение, английское и британское в целом, скорее поддержит в этой ситуации своих политиков, хотя, безусловно, недовольные среди особенно футбольных болельщиков завзятых будут, если никто не приедет. Что касается других стран, мне кажется, что в принципе у каждой страны в этой ситуации существует своя мотивация, и не существует некой единой позиции, к которой легко могли бы присоединиться колеблющиеся страны, которые твердо понимают, что им приезжать вряд ли придется, потому что шансы их сборных либо приближаются к нулю, выйти в финальную часть, либо в принципе они отсутствуют на этом чемпионате. То есть позиция Польши, это традиционная позиция Польши при власти польских правых. Позиция Австралии, насколько я понимаю, связана с последними решениями, официально озвученными последними знаниями, скажем так, полученными о том, каким образом при участии России, как утверждается, был сбит малайзийский Боинг, в котором находились в том числе, насколько я помню, граждане Австралии, граждане Голландии, Нидерландов в большом количестве. И решение этих стран, оно, очевидно, связано с этой историей. Что касается отдельных других государств, то у каждого, скажем так, есть какая-то своя мотивация и своя претензия к России. И они не расширены до некой общей платформы, которую легко было бы без каких-то издержек в публичном пространстве поддерживать политикам.
А почему никто не пошел, даже та же Англия, не пошел на крайнюю меру, на то, чтобы и команду свою на чемпионат мира в Россию не посылать?
Ну, судя по всему, уровень, скажем так, легитимности такого решения всеми оценивается как крайне низкий. Это могла бы позволить себе, опять-таки, страна, у которой, в принципе, нет никаких шансов на победу, но при этом чье мнение было бы достаточно весомым, опять-таки, к которому могли бы присоединиться другие государства. Нет, но такой страны нет. Делать такую демонстрацию в одиночку весьма и весьма рискованно. Что касается той же Великобритании, то позиция английской сборной достаточно сильна, и лишать ее шанса на успех не рискуют, видимо, политики даже в нынешней ситуации, а, скорее всего, у них просто нету на это достаточного мандата легитимности. То есть это их решение было бы настолько категорически осуждено общественным мнением и прессой, что они просто не готовы к принятию таких действий. Но есть еще одна, на самом деле, существенная причина – это слабость нынешних политических лидеров. Это совершенно очевидно. В Европе, собственно, нет сейчас политических лидеров, способных принимать даже настолько жесткие решения. Одно дело введение финансовых санкций, другое дело, по сути, повторение ситуации с Олимпиадой 80 и отказ от участия собственных спортсменов, что неизбежно вызывает критику со стороны внутренних спортивных ассоциаций, спортивных функционеров, болельщиков и так далее. Мы, грубо говоря, живем в одном глобальном обществе социальных сетей, всеобщего лайка, и все пытаются найти этот лайк любым возможным способом. Действие, которое однозначно приносит тебе на первом этапе, как минимум, негатив с точки зрения восприятия общественностью твоей страны и твоими потенциальными избирателями, отвергается политиками сразу же. Именно поэтому все сложнее проводить ответственную политику, которая требует в том числе и непопулярных решений.
Ну и последнее. Вот накануне чемпионата те в разных странах разные люди, которые призывали к бойкоту, организовывали массовые кампании, петиции в поддержку этой идеи. Все-таки так или иначе эта тема мелькала и довольно активно в мировых средствах массовой информации. Все это в совокупности. Это будет иметь какой-то эффект, ну я не знаю, информационно-просветительский, в том смысле, что большее количество людей узнает о том, что происходит в России, о каких-то негативных явлениях, о каких-то о нарушениях прав человека и прочих вещах, в которых обвиняют Кремль? Или это все-таки такая рябь на поверхности вот того информационного моря, в котором мы все плаваем и о котором вы упомянули?
Я бы сказал, что, наверное, в данный момент не будет иметь серьезного значения, к счастью или к сожалению, но сейчас ситуация такова, что, как мне, по крайней мере, кажется, это особенно хорошо показало реакция западной прессы в целом на трагедию в Кемерово. Запад устал от России в целом. Он не только раздражен ее поведением, но западные, в том числе и журналисты, а в первую очередь их читатели или зрители, устали вообще от упоминаний России. Любая тема, связанная с Россией, сейчас же отправляется куда-то на обочину. Они не хотят говорить, они не хотят слышать. Соответственно, дополнительный негатив, связанный с Россией, уже просто не воспринимается, потому что количество негатива настолько велико, что большинство потребителей, скажем так, информации уже давно разделились на две группы, одна из которых в принципе считает, что ничего хорошего, связанного с Россией, нет, и зачем это дальше обсуждать, и другая, меньшая, но, скажем так, настроенная к России негативно, в принципе считает, что весь негатив к России связан с тем, что тут уже объяснение в каждой стране свое, что у нас какие-то свои проблемы, которые мы пытаемся скрыть, сваливая все на Россию. И поэтому их тоже нет смысла никакого обсуждать, потому что все новости, связанные с Россией, они манипулятивны. Эти потребители, скажем так, Russia Today, они везде составляют достаточно значительный, хотя и однозначно не составляют большинство, но тем не менее значительный процент их есть. Нет, а люди, которые продолжают пытаться разбираться в этой информации и извлекать что-то новое, это очень небольшое количество. И я думаю, что даже среди них тема чемпионата на фоне всех других негативных новостей, связанных с Россией, всерьез никак не пройдет. Возможно, какие-то яркие акции, публичные перформансы, которые последние вот недели происходили, они как-то немножко привлекут внимание к наиболее актуальным темам, например, к судьбе Олега Сенцова. Но вот это вот максимальный эффект, наверное, на который можно рассчитывать, что несколько наиболее острых тем все-таки останутся после начала чемпионата в информационной повестке благодаря тому, что они поднимались активистами, выступавшими до этого за бойкот чемпионата.
С независимым политологом Иваном Преображенским о начавшемся в России чемпионате мира по футболу беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о повышении пенсионного возраста. Переходный период растянется на 15 лет. Возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет к 2028 году, для женщин до 63 лет к 2034. Для людей, имеющих большой трудовой стаж, правительство предлагает предусмотреть возможность выхода на пенсию на 2 года раньше установленного срока. 8 мая премьер Дмитрий Медведев заявлял о намерении правительства повысить пенсионный возраст в России, обосновав эту необходимость тем, что, цитата, «жизнь в стране изменилась в лучшую сторону и средняя продолжительность жизни выросла». Почему правительство решилось на столь непопулярную реформу? И как это скажется на российской экономике и уровне жизни пенсионеров? С этими вопросами моя коллега Светлана Павлова обратилась к заместителю директора Института социальной политики Высшей школы экономики в Москве Оксане Синявской.
Реформа, о которой идет речь, о ней говорили уже, по-моему, не знаю, последние лет 5, может быть, и 10 точно. Почему, на ваш взгляд, именно сейчас правительство решилось на вот эту непопулярную меру? Что произошло в экономике, что вот сподвигло власти на такой ход?
Ну, говорили о ней, на самом деле, последние уже лет 15, но тогда главные аргументы против этой меры состояли в том, что в России на протяжении длительного периода сохранялась очень низкая продолжительность жизни, и смертность не уменьшалась практически там, ну, что было вызвано многими причинами, но в том числе и той трансформацией, которая происходила в социально-экономической сфере. Второй аргумент, почему на эту меру не решались, состоял в том, что внешние экономические условия были крайне благоприятными, и высокие цены на энергоносители, они позволяли, в общем, достаточно спокойно решать проблемы, текущие внутри пенсионной системы, путем более интенсивных трансфертов из федерального бюджета. В последние годы российская пенсионная система в существенной степени уже зависела от поступлений из федерального бюджета. А сейчас ситуация изменилась. С одной стороны, мы видим положительную динамику в продолжительности жизни, и некоторые эксперты полагают, что эта динамика будет сохраняться и в дальнейшем за счет, скажем, более хорошего здоровья уже у средних и молодых поколений. А с другой стороны, экономическая ситуация тоже изменилась. Бюджет наращивать свой трансферт в пенсионную систему уже точно не может. Более того, представители Минфина неоднократно говорили о том, что они хотели бы сократить тот трансферт, который уже сейчас есть в Пенсионный фонд России. И все вместе это подвигло как раз правительство к тому, чтобы решиться на предложение повысить пенсионный возраст.
На ваш взгляд, эта реформа может быть эффективной для решения вот экономических бюджетных проблем и, собственно, для улучшения качества жизни нынешних пенсионеров, потому что Медведев, например, пообещал, что благодаря ей будет в среднем на 1000 рублей повышаться пенсия у тех людей, которые уже вышли на пенсию?
Ну, в общем, да, и оценки нашего института, и другие экспертные оценки, которые я видела, показывают, что повышение пенсионного возраста – это одна из тех мер внутри пенсионной системы, которые дают достаточно существенный фискальный эффект. И в этом смысле те задачи, которые ставит перед собой правительство, они могут быть достигнуты. И достигнуто повышение пенсии темпом больше, чем инфляция, что в условиях отсутствия повышения пенсионного возраста, если мы предполагаем, что бюджет больше не дает денег, ну, по крайней мере, сверх того, что уже дает, к сожалению, обеспечить невозможно. То есть если возраст не повышать, то индексация будет примерно на уровне инфляции, а пенсия все больше будет отставать от заработной платы. Повышение возраста с точки зрения людей, оно позволяет, скажем, получить пенсию более высокого размера за счет двух источников. Во-первых, будут повышаться более высокими темпами пенсии всем неработающим пенсионерам. А во-вторых, те люди, которые будут выходить на пенсию позже, у них уже будет дольше, длиннее трудовой страховой стаж, у них будет больше величина индивидуального пенсионного коэффициента, и, соответственно, их индивидуальная пенсия, она также будет выше.
Я сталкивалась еще с таким мнением, что вроде как обычно в мире, не знаю, в странах Запада, на такие шаги идут как раз, когда экономика находится на подъеме в связи с тем, что возрастные работники точно будут обеспечены рабочими местами. А когда, соответственно, экономика в стагнации, то вот эти люди за 55, за 60, они могут просто оказаться без рабочих мест, соответственно, и вот и без пенсии, и без работы. Вот насколько, на ваш взгляд, такая точка зрения имеет право на существование и действительно ли более эффективно повышать пенсионный возраст, когда экономика в хорошем состоянии?
Знаете, в разных ситуациях страны повышают возраст. На самом деле за последние 20 лет так много стран решились на повышение пенсионного возраста, что уже проще назвать страны, в которых возраст не был пересмотрен. И повышают страны в разных ситуациях, в том числе, например, страны Южной Европы повышали пенсионный возраст как раз в периоды экономических трудностей. Что касается России, то здесь, несмотря на то, что экономика в настоящее время находится в стагнации, у нас достаточно благоприятная ситуация для старта этой меры, потому что на рынок труда входит малочисленное поколение людей, рожденных в 90-е годы. И в этом смысле российские работодатели оказываются в непривычной для себя ситуации, когда у них нет массового притока рабочей силы, за счет которой они могли бы отказываться от труда пожилых работников. В этом смысле старение населения, оно вот выступает тем самым подспорьем, которое, я надеюсь, позволит провести эту реформу относительно безболезненно. Но, безусловно, есть проблемы дискриминации в найме пожилых работников, и, видимо, правительство должно предложить не только повышение пенсионного возраста, но и какие-то меры по обучению, переобучению, действия в трудоустройстве для возрастных работников.
Мера в любом случае выглядит непопулярной. Согласно одному из опросов, не более 9% россиян поддерживают такие меры, а 30% выразили вообще обеспокоенность, что они могут не дожить до пенсии. Но эта обеспокоенность, на ваш взгляд, имеет какую-то под собой действительно почву? Или действительно продолжительность жизни растет и все доживут?
Продолжительность жизни растет, точно так же можно не дожить и до действующего пенсионного возраста. Да, у нас сохраняется проблема высокой смертности мужчин в старших, скажем, трудоспособных возрастах, то есть это после 40-45 лет. Последняя динамика, она позволяет надеяться на достаточно неплохую картину смертности, в том числе и в ближайшие десятилетия. Но что касается отношения населения, ну, здесь могут быть разные оценки. Наши исследования чуть более высокие цифры давали. Но, безусловно, эта мера, она нигде, на самом деле, ни в одной стране не пользовалась большой популярностью у населения. А у нас, мне кажется, на нее еще накладывается общее такое недовольство людей уровнем заработной платы, за которую они работают, зачастую отношением работодателя к ним и условиями труда. И в этом смысле есть, да, такое желание, в общем, получить право на заслуженный отдых чуть раньше, и в том числе иметь возможность совмещать пенсию и получение заработной платы, что у нас возможно. И это тоже фактор, который влияет на негативное отношение людей. Но при этом вот это негативное отношение, оно не носит такой активный характер, то есть вот ожидать, как были в при монетизации льгот в 2005 году, я бы не стала.
Заместителем директора Института социальной политики Высшей школы экономики в Москве Оксаной Синявской беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». «Золотые пески Дубая» – так называется серия публикаций Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, основанная на утечке и подготовленная в рамках проекта «Глобальный антикоррупционный консорциум» совместно с Международной антикоррупционной организацией Transparency International. Заместитель генерального директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов рассказал моему коллеге Марку Крутову о том, на что стоит обратить внимание в новой порции разоблачительных материалов.
Что из себя представляет новая публикация о CCRP, на каких данных она базируется и какие сферы охватывает?
Ну, насколько я понимаю, речь идет о реестре недвижимости Дубая, собственно, Объединенные Арабские Эмираты. И эта утечка, которая попала в руки OCCRP, как уже вводится, наверное, Organized Crime Corruption Reporting Project, это вот та организация, которая занималась исследованием Panama Papers, Paradise Papers. Одновременно партнерами этой организации были C4S, это американская некоммерческая группа, которая занимается расследованием, и Finance and Coward, это британская группа, тоже исследователей клептократии.
Фигурируют ли в дубайской утечке россияне или российские компании? Если да, то кто и в каком качестве?
Насколько я понимаю, только отчасти эта утечка зацепила там российских каких-то бенефициаров. По крайней мере, в отчете, который опубликован на сайте OCCRP, речь идет о 5 россиянах, которые уже ранее упоминались в контексте владения недвижимостью в Дубае. Но я думаю, что это не все персонажи, которые были упомянуты. В дальнейшем мы, возможно, увидим еще какие-то новые фамилии. На текущий момент идет речь о Андрее Чернякове. Это бывший директор НПО «Космос». Его обвиняют в России в том, что им был похищен кредит, полученный из Банка Москвы в 2011 году. И впоследствии, собственно, в прошлом году суды арестовали его имущество и банковские счета, в том числе и недвижимость в Дубае, после введенной в отношении него процедуры банкротства. Также в списке владельцев упомянут Владлен Степанов. Он был в 2012 году по делу Магнитского включен в санкционный список Магнитский, как один из соорганизаторов хищения налоговых денег того самого легендарного дела НДС, которое расследовал Сергей Магнитский. И он, собственно, Владлен Степанов является бывшим мужем Ольги Степановой, которая занимала на тот момент должность руководителя налоговой, которая осуществляла возврат этих денег. Помимо этого, перечислены ряд людей, такие как Василий Христофоров, Вадим Лялин и еще Владимир Вагин. Это три человека, которые тоже были включены в санкционный список американский в 2012 году. Как представители организованного преступного сообщества, его именуют в Соединенных Штатах Америки как Brothers Circle, то есть братский круг в России, наверное, корректно было бы перевести как братва. Да? Вот некий прообраз русской мафии, которая, используя свои рычаги влияния, свои связи, действует по всему миру. Это пять фигурантов, которые известны, действующих или бывших чиновников, пока коллеги из СРП не раскрыли. Ну, ждем чуть-чуть позже, наверное, подождем, может быть, кто-то появится.
Кого из фигурантов дубайского досье вы бы выделили не из граждан России? Ну, некоторые фамилии бросаются в глаза. Например, Гейдар Алиев — это сын нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Конечно. Речь идет о том, что там фигурируют представители Нигерии в этом досье, как раз-таки чиновники, которые участвовали в добыче нефти, да, то есть нефтяной министр. Вот. Про Нигерию владельцев или участников схем с нефтью уже давным-давно писали, собственно, как раз иностранные группы расследователей. Другое дело, не было понятно, где эти деньги отмывались и через какие схемы эта недвижимость покупалась. Сейчас стало понятно, что это такая достаточно распространенная история, и сделки по приобретению недвижимости, они касались не одного там чиновника, а целой группы лиц. Что касается других лиц, вы совершенно справедливо упомянули родственников президента вот Азербайджана. Соответственно, это тема, которая, я думаю, пристальным вниманием пользуется после скандала гигантского в ПАСЕ, когда представители Азербайджана там участвовали в подкупе или пытались подкупать парламентариев с разных стран в таком так называемом деле Кеви-дипломаси. Соответственно, и приобретение недвижимости в Дубаях, это вот достаточно понятно, почему, ну, скажем так, мусульманские диаспоры со всего мира приобретают недвижимость именно там, именно в силу того, что среда для мусульман в Дубаях более комфортная, наверное. Еще упоминаются лица, которые находились в санкционных списках США, которые, собственно, участвовали в разработке иранской программы баллистических ракет. Каждая история, она интересна. Например, про личного помощника Башара Асада, Сулеймана Маруфа. Его называют личным помощником Решалой Башара Асада. Он использовался для того, чтобы приобретать дорогую недвижимость по всему миру для жены президента. И, собственно, он был таким фронтменом у семьи Башара Асада, которого использовали для того, чтобы скрыть персональное владение недвижимостью и активами по всему миру лично семьей президента Сирии. Сам он, насколько я понимаю, находится под целым рядом санкций в разных странах, но формально он, получается, оказался в числе владельцев, и расследователи говорят о том, что, скорее всего, эта недвижимость могла бы принадлежать не лично ему, а как раз семье президента Башара Асада.
Заместителем генерального директора российского отделения Transparency International Ильей Шумановым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Владивостоке суд признал виновными в неподчинении требованиям полиции члена Совета движения «Открытая Россия» Андрея Яроцкого и координатора регионального штаба Алексея Навального Владимира Дубовского. Полиция задержала их 12 июня во время учредительной конференции отделения «Открытой России». Суд вынес решение об их административном аресте. Дубовский объявил голодовку, сообщает сайт «Сибирь. Реалии». Яроцкого за неподчинение законным требованиям полиции приговорили к аресту на 15 суток. Дубовскому инкриминировали два эпизода по этой же статье. За первый ему дали 14 суток ареста, за второй – 10 суток. Московский городской суд оставил без изменений решение о незамедлительной блокировке мессенджера Telegram, отказавшись удовлетворить апелляцию представителей защиты. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора». В ходе заседания представитель Роскомнадзора предложила изменить архитектуру мессенджера, чтобы тот смог, цитата, «исполнять российское законодательство». Она уточнила, что ведомство вместе с ФСБ якобы целый год пытались добиться таких изменений от создателей Telegram. Представители мессенджера ранее неоднократно называли требование передать ключи шифрования властям технически невыполнимым. В Агоре заявляют, что защита продолжит отстаивать интересы Telegram уже в международных инстанциях. Международные правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International, Frontline Defenders и Freedom House призвали власти Украины принять меры по борьбе с дискриминацией, осудить агрессию радикальных групп и провести эффективные расследования совершенных ими нападений. В открытом письме правозащитников министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко говорится, что число насильственных нападений и угроз со стороны ультраправых группировок в Украине сильно возросло. При этом зачастую совершаемое насилие в отношении этнических меньшинств, представителей ЛГБТ-сообщества, журналистов и активистов прикрывается патриотизмом, отмечают авторы письма. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Председатель правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал вчера в отставку, объяснив свое решение фундаментальными разногласиями с основателем правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бедзиной Иванишвили. В правящей партии проходят срочные консультации о формировании нового правительства. Главной причиной отставки премьер-министра стал инцидент, произошедший во вторник на заседании политсовета «Грузинской мечты». Председатель партии Бедзина Иванишвили обрушился с резкой критикой на правительство, обвинив лично премьера в ухудшении жизненного уровня наименее защищенных слоев населения. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил о своей отставке уже после того, как митинги протеста в связи с расследованием убийства двух подростков на улице Хорава пошли на спад. Оппозиционеры и не требовали отставки главы правительства. Настаивали на том, чтобы посты оставили министр внутренних дел и юстиции. Именно их они обвиняли в нежелании или неспособности расследовать жестокое убийство, произошедшее на улице Хорава 1 декабря прошлого года. Но неожиданно для многих в ходе заседания политсовета правящей в стране партии «Грузинская мечта» новоизбранный председатель партии, миллиардер Бедзина Иванишвили, ни словом не упомянув о митингах протеста, обрушился с резкой критикой на правительство. При этом Иванишвили апеллировал к последнему докладу Детского фонда ООН о повышении в стране детской смертности и увеличении числа лиц, живущих за чертой бедности. Сразу после заседания политсовета депутаты от «Грузинской мечты» заговорили о том, что премьер обязан представить парламенту некую программу или план по выходу из кризиса. На эти призывы Георгий Квирикашвили не ответил. Но на другой день он вышел к журналистам и сделал заявление об отставке, дав понять, что не согласен с критикой в свой адрес. Более того, председатель правительства считает, что его деятельность на этом посту была очень успешной. За 2.5 года мы сумели увеличить рост ВВП с 2 до 6.5%. Заключили историческое соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и Китаем. Добились визалиберализации с Европейским Союзом. Улучшили отношения с Россией. Создали в стране атмосферу безопасности, несмотря на проблемы Абхазии и Южной Осетии. Увеличили число туристов до 8 миллионов человек в год. Осуществили многомиллиардные инвестиционные проекты, сулящие огромные прибыли и создание десятков тысяч рабочих мест. Сблизились с НАТО, стали стратегическим партнером США. Перечислил свои достижения глава кабинета министров и тут же заметил, что в течение последних месяцев у него возникли фундаментальные разногласия с председателем партии Бидзина Иванишвили. Суть этих противоречий, как пояснил господин Квирикашвили, была в том, что он подходил к решению социально-экономических проблем с более рыночных, либеральных, правых позиций. Например, выступал категорически против изменения ставки рефинансирования и сдерживания курса национальной валюты лари. Тогда как миллиардер Бидзина Иванишвили настаивал на патерналистском подходе, более активном вмешательстве государства в экономику, сдерживании национальной валюты с помощью валютного резерва страны. По данным Радио Свобода, Бидзина Иванишвили ни разу в ходе заседания политсовета партии не упоминал об отставке премьера. Более того, Квирикашвили мог сохранить пост в случае, если бы согласился в корне изменить политику в социально-экономической сфере. Но премьер дал понять на прощальном брифинге, что выполнять указания председателя партии, тогда как согласно Конституции именно премьер-министр обладает всей полнотой власти в стране, он не намерен. Поэтому уходит в отставку и желает председателю партии сформировать свою команду для притворения в жизнь нового проекта развития страны. Бидзина Иванишвили уже занимал пост премьера в 2012-2013 годах, но ушел, поскольку, по его же признанию, выполнил свой долг перед Родиной и вернется лишь в случае, если в стране возникнет апокалиптическая ситуация. Иванишвили считается самым непубличным политиком, накопив огромный капитал, по разным данным, около 5 миллиардов долларов в России 90-х годов, он предпочитает оставаться в тени, практически не дает интервью и не показывается на публике. В чем же истинная причина его недовольства Георгием Квирикашвили, который до 2012 года, то есть до победы на парламентских выборах партии «Грузинская мечта», был топ-менеджером в различных структурах финансовой империи миллиардера. Об этом с Радио Свобода беседует старожил грузинской политики, диссидент советской эпохи, основатель республиканской партии в 1979 году Леван Бердзанишвили. Его мнение интересно тем, что республиканская партия до недавнего времени входила в коалицию с грузинской мечтой, и они вместе победили на выборах партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Леван, вот то, что произошло. Премьер-министр Квирикашвили заявил, что он был успешным главой правительства, перечислил свои достижения, а затем заявил об уходе в отставку. Вот чем это объяснить?
Он должен был сказать правду. Правда состоит в том, что кто будет премьер-министром, это считает никто иной, как Бидзина Иванишвили. Так что он был не согласен с Бидзина Иванишвили, который сказал ему, что он был неэффективен. Он считает, что был эффективен, но почему-то он должен подчиниться.
Почему?
Потому что все вопросы в Грузии решает Иванишвили. У него вся власть в руках. Он контролирует все ветви власти. В том числе и парламент, который обязан утвердить или не утверждать премьер-министра и так далее. Там у него полное и очень стабильное большинство, так что он как руководитель партии, он потому и вернулся в свою партию в качестве руководителя, что не достиг в переговорах, видимо, того, чтобы этот премьер ушел.
Леван, а как сложилась такая ситуация в Грузии?
Ситуация такая сложилась в Грузии, потому что Иванишвили контролирует парламент, потому что списки, кто будет в парламенте, составлял он, потому что эти люди абсолютно от него зависят.
Ну, это понятно, Леван, это понятно, но как он получил вот такой пакет власти? Почему он достиг конституционного большинства? Как так произошло? Что стало причиной?
Причиной стало то, что господин Саакашвили собирался, например, повторить путь Путина в Грузии, что было неприятно никому, поэтому Иванишвили удалось сколотить коалицию. А после того, как он совместно вместе с коалицией, где участвовали мы и другие, он свергнул Саакашвили, вот после этого он решил отказаться от других, купил всех, кого надо, а кого не купил, тех заставил, так сказать, уйти. И вот так и получили. Это нетрудно в Грузии, если у тебя больше денег, чем в бюджете страны.
Леван, Бедзину Иванишвили часто сравнивают с Дэн Сяопином, то есть говорят, что он играет ту же роль и так далее. Как вы думаете, это релевантное сравнение?
Нет, конечно, потому что Бедзина Иванишвили не интересуется властью. А Дэн Сяопин участвовал во власти во всех вопросах. Бедзина Иванишвили интересуется только своим капиталом, также стабильностью власти. И все. Управление его не интересует. Поэтому, когда он был премьер-министром, у него было только одно желание – побыстрее уйти с этого поста. Но он и ушел. Но, видимо, контроль, конечно, он терял именно над тем, что ему очень важно, над экономикой. Думаю, что он будет сейчас апеллировать на том, что банки чересчур усилились.
Но он же самый крупный банкир сам.
Он продает свой банк, и поэтому сейчас будет наступление от лица народа на банкире. Он, видимо, что-то замыслил в этом плане.
Заявил Леван Бердзанишвили. Действующий президент Георгий Марвелашвили, обладающий лишь церемониальными и представительскими функциями, в четверг публично призвал Бедзину Иванишвили занять пост премьер-министра, резонно сославшись на то, что в европейских государствах с парламентской формой правления именно председатели правящей партии чаще всего и возглавляют правительство. И уж во всяком случае, в демократиях европейского типа невозможна ситуация, когда председатель партии диктует премьеру ставку рефинансирования или параметры фискальной политики. Прислушается ли миллиардер к главе государства, пока неизвестно. По неофициальной информации, на пост премьера правящая партия рассматривает других членов его команды. Чаще всего звучат имена министра финансов Мамуки Бахтадзе, главы МВД Георгия Гахария и министра инфраструктуры Маицки Тишвили. Парламентское большинство определится с кандидатурой в ближайшие дни. Тем временем, бывший президент Михаил Саакашвили, живущий в Нидерландах после выдворения с Украины, обратился к грузинскому народу с призывом освободиться от маразматического, оскорбительного, единоличного и автократического правления Иванишвили. Это была цитата. Экс-президент сравнил своего давнего оппонента с питоном Ка из Маугли Редьярда Киплинга. Саакашвили обещал, что уже осенью, когда в стране пройдут президентские выборы, он вернется и привлечет к уголовной ответственности как самого миллиардера Иванишвили, так и всю его свиту. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге гибнет лишенный хорошего помещения наш театр заслуженного артиста России Льва Стукалова. Театр со своими спектаклями гастролировал по стране. Список полученных в разных номинациях премий «Золотой софит» и других премий весьма убедителен. Прежде наш театр располагался в хорошем помещении на Большой Конюшенной улице в Петербурге, и его многие знали. Сейчас он ютится в крошечном подвале на Петроградской стороне, и о нем практически забыли. О судьбе нашего театра и о российской культурной политике, не стремящейся к сохранению ценных театральных коллективов, корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская беседует с театральным режиссером Львом Стукаловым и писателем, театральным и кинокритиком, публицистом Татьяной Москвиной.
Лев, расскажите, пожалуйста, что такое наш театр и как он появился?
Наш театр возник в 2000 году из выпускного курса Ленинградского театрального института профессора Петрова и мой на основе трех дипломных спектаклей «Лепериада», «Лав» и «Дело корнета Ова» по пьесе Гремяной, что стало основой репертуара. Было принято городом решение создать наш театр. К огромному сожалению, он был создан не как самостоятельная фигура с юридическим лицом, а как приложение к структуре организации «Петербург-концерт». И существовал он, что очень хорошо, в театре эстрады на Большой Конюшенной.
Татьяна, вы помните этот театр?
Я очень прилежный зритель этого «Пропавшего театра». Это я придумала только название «Пропавший театр». Я делала фильм про Владимира Егоровича Воробьёва, театр музыкальной комедии, который при нем перестал бы театр музыкальной комедии. А это был такой роскошный, потрясающий мираж театра русского мюзикла. У него все было лучше. Лучшие композиторы, артисты, либреттисты. Какое-то время это все цвело, а потом раз, и как будто след исчез. И поскольку я очень любила тот театр, я решила сделать про него документальный фильм и назвала его «Пропавший театр». «Пропавший театр» оказался театр Стукалова, который тоже фантастически ярко заявил о себе в начале нового века. Была такая радость жизни. И какая-то вылупилась совершенно чудесная молодежь. А Лев Яковлевич Стукалов, он человек с опытом, режиссер настоящий. В его высокоорганизованной театральной материи, его спектакле очень много настоящих решений. И вот когда они встретились, режиссер, который понимает, что такое время, пространство, там, музыка, эмоции, и молодежь вся такая трогательная, свежая, в глазах энтузиазм. Я первый спектакль посмотрела «Липериада». Это «Майя Ласила за спичками» переложено как такой комический эпос, который нам очень понятен, потому что мы на Карельском перешейке, как правило, своё детство проводили. Вообще, наш родной эпос «Колевала». Ну, «Колевала», наверное, тоже бы поставил на наш театр, но взял он вот это «Липериада». Там играли, были лошади, коровы, не только человеческие персонажи. Мир был очень одушевлен вот этой самой идеей, этой радостью и ожиданием, обещанием счастья. Потом я смотрела, наверное, весь репертуар и приглашала друзей, знакомых. Не было случая, чтобы кому-то не понравилось. Приходили, веселились. Вообще был очень честный театр. Если он говорил комедию, было очень смешно. И предупреждал, что нет, это вот «Панночка», это Ви Гоголя, тоже был отличный просто спектакль. «Панночка» по пьесе Нины Садур. Потом, значит, я видела совершенно феерического игрока про молодого человека, учителя от Пулова. Все очень понятно, очень живо. И удивительно элегантные были решения. Я их, кстати, помню. Потому что я потом увидела несколько других игроков, совсем они никуда не годились, эти игроки. Вот, и я с грустью подумала, вот надо же, вот как хорошо. Все о Еве тоже отличная вещь. Короче говоря, он складывался шаг за шагом. Этот театр, у него было уже свое лицо. Веселое, лукавое, умное. Театральная материя, театральная энергия. Но у нас тут, конечно, есть проблемы Петербурга. У нас, в общем, как-то таганки не растут. То есть у нас очень редко возникают новые театры, которым вот суждено хоть сколько-то продержаться. Они возникают, но потом, значит, начинается злой рок. Темперамент публики понижен. В Москве принято ходить в театры. Я прихожу на премьеру, я вижу журналистов. Они ходят, делятся мнением. С утра на телефоне. Это совсем не имеет никакого отношения к Петербургу. У нас тут человек говорит: ой, там премьера, дай-ка я пойду. Через 3 года он дополз, а уже нету. Должен был спектакль идти 40 лет, чтобы петербуржец наконец до него дошел. Я им говорю: принимайте ее. Вы думаете, что вы интеллигентные? И что вы такие тонкие, одухотворенные? У вас просто не работает щитовидка. Власти тоже не ходят.
У них тоже щитовидка?
У них не щитовидка, а у них опять отсутствие интереса. Как правило. Когда какое-то счастливое исключение, тоже опять чем-то все подпорчено. Вот, скажем, Валентина Ивановна ходила в театр иногда. Когда ее уговаривали, заманивали, и она соглашалась, потому что, ну, она милая женщина. Да, я разберусь, вот. Она была абсолютно не на своем месте. И, естественно, и политики никакой не было. Когда была политика? Политика была сдать город большим и нужным компаниям, чтобы они тут вштырили все, что можно вштырить. Не получилось. Бывает, что какой-то случайный характер знакомства. Ну, так случилось, что Георгий Полтавченко, мама его, вместе училась с мамой Гриши Козлова. Вот нам повезло, всем повезло, мирозданию повезло, потому что дали старое помещение театра «Буф», значит, театр-мастерская. А так бы он и загнулся, несмотря на все свои достоинства, тоже энергию и так далее. Тут повезло, а там не повезло. Персональную ответственность за судьбу нашего театра несут петербургские театральные критики. Вот каждый пусть сидит и думает, за что он погубил прекрасный театр. Это совершенно особенная порода людей. Мне кажется, они вообще ненавидят театр. Прилепляются к какому-нибудь одному, знаете, такому локомотиву, там, Тостоногов, Додин, и вот давай. И получается, что у нас в городе есть только БДТ или в городе есть только МДТ. Это неправда. А все остальные портят печенку, ставят все время какие-то спектакли, на них надо ходить. Я не знаю, почему такая школа, такое презрение.
Лев Яковлевич, мы все-таки подходим к тому, что такая драматургия, да, мы уже понимаем, что театр сделался, ну, почти потерянным, да?
Он был зачат неправильно. Нельзя создавать театр, который не может быть самостоятельным лицом. Знаете, вот я художественный руководитель театра, но я ничем не руковожу. Формально театром руководит генеральный директор Петербург-концерта. Они там сменяются, и хотя спасибо им огромное, они, слава богу, не руководят. но и я не могу руководить. Все мучения так или иначе перевешивало то обстоятельство, что мы, Петербург-концерт, имел своим филиалом театр эстрады на Большой Конюшине, наш знаменитый театр Райкина, миниатюр. Мы там держали свое имущество, там играли свои спектакли 8-10 раз в месяц. Это было изумительно. Это был не совсем наш, но все-таки и наш тоже дом. Они очень гордились тем, что мы с ними работали. Очень. И всегда это подчеркивали, что для нас большая честь, что в нашем театре вот существует такой театр, что там стала ходить совсем другая публика. Все это удовольствие, к сожалению, кончилось в 2008-м. Вдруг, неожиданно, почему-то кто-то решил, что театр эстрады надо отнять у Петербург-концерта и сделать самостоятельной фигурой такой, и назначить туда художественного руководителя, которому очень хочется создать свой театр на базе театра эстрады. Это было сделано. Но это вполне себе уважаемый в своем жанре актер Юрий Гальцев. Потеряв театр эстрады, мы потеряли практически весь свой репертуар, потому что у нас были спектакли немалогабаритные, которые мы возили на гастроли, играли на таких сценах, как, допустим, сцена Волковского театра в Ярославле, и ту же, кстати, «Женщина в песках», и «Человек-джентльмен» Эдуарда де Филиппа. Огромный зал, огромное помещение Ярославского театра имени Волкова. Прекрасно энергетически брали артисты и спектакли нашего театра. И вообще мы бывали и баловались большими помещениями. Все, мы потеряли весь свой большой репертуар. Сначала мы попытались арендовать помещение. Это нереально. Значит, я вам так скажу. Если взять любой, самый что ни на есть, коммерчески успешный театр и сказать им, да, вот с этого момента за свои спектакли каждый день вы платите аренду. Все, абсолютно любой театр немедленно прогорает. И наш театр, конечно, это не потянул.
Татьяна Вольская беседовала с театральным режиссером Львом Стукаловым и театральным критиком и публицистом Татьяной Москвиной. Полностью эту беседу можно найти на нашем сайте в интернете. Она называется «Пропавший театр Льва Стукалова». Адрес сайта www.svoboda.org. Советский российский актер, режиссер, депутат Государственной Думы России Станислав Говорухин скончался сегодня на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Станислав Говорухин снял такие фильмы, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». В последние два десятилетия он активно занимался политикой. В 1996 году поддерживал на президентских выборах Геннадия Зюганова. В 2000 году даже соперничал с Владимиром Путиным на президентских выборах, набрав, правда, меньше 0,5% голосов. После этих выборов Говорухин сказал: «Путин обязан своей победой рабской психологии народа. Покажи ему нового царя, он за него и голосует». Но в 2005 году Говорухин вступил в «Единую Россию», в 2011 возглавил предвыборный штаб Владимира Путина на президентских выборах, а в 2016 был избран депутатом Госдумы по спискам «Единой России». Сегодня, в день смерти режиссера и политика, мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам, ее гостем был Станислав Говорухин. Запись состоялась в августе 2000 года. Вот что Говорухин говорил тогда о целях творческой интеллигенции.
У меня ощущение, что тучи сгущаются. И кроме того, я вижу, как ведет себя наш народ и, в первую очередь, интеллигенция. Вот мне рассказывала одна журналистка, она присутствовала на выдвижении Путина кандидатом в президенты. И она мне рассказывала, как вели себя сливки общества, в основном элита художественная, как они старались заглянуть ему в глаза, согнуться там в полупоклоне, поймать взгляд, как-то отметиться. И сегодня эта тенденция все развивается и развивается. Мне недавно один композитор рассказал, что ему режиссер фильма заказал песню на слова Акуджавы. Там такие строчки, типа вот стоит маленький что-то Наполеончик, и вот такого плана. Ну, довольно безобидно. Он написал музыку, а режиссер ему говорит: нет, я не возьму эту песню. Почему? Я боюсь. Ну, в общем, вот есть масса неприметных маленьких деталей, которые говорят о том, что угроза такая существует. Ну, а произошло и действо великое. Совет Федерации, состоящий из там полутора сотен людей, которые из самой глубинки знали их проблемы, ответственны за свой регион, то есть абсолютно компетентные в том, что нужно обществу, народу, люди, они будут, вот эти 150 человек там будут заменены на 150 бюрократов, которых нужно просто пристроить на работу. Ну, что же это будет за верхняя такая палата? Разве она не будет послушным государевым инструментом? Речь идет об интеллектуальной оппозиции, об оппозиции, где главенствующую роль играла бы интеллигенция, которая не только не в оппозиции к власти, что является, казалось бы, долгом русского интеллигента, а наоборот, преуспела в обратном. Речь идет о такой вот оппозиции к власти какой? К власти царя. А другой нет у нас. Мы иногда впадаем в такую болезнь, говорим, что царь хороший, а окружение плохое. Это неправда. Во-первых, окружение организует сам владыка. А во-вторых, ну что, рыба гниет с головы, есть русская пословица. Речь идет об оппозиции к президенту. Если наша интеллигенция перестанет лизать задницу хозяину, а иногда хоть будет что-то своим зорким, художественным оком подмечать и говорить об этом во всеуслышание, то это будет только хорошо.
Говорил Станислав Говорухин. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 14 июня. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.